радио «Комсомольская правда».
Здорово, еноты! Ситуация продолжает оставаться напряженной. Либералы называют консерваторов и охранителей врагами. В свою очередь, охранители призывают либералов покаяться. И ненависть возрастает, возрастает и возрастает. И только мы, только программа «Вождь» остается островом любви посреди океана негатива. Только мы знаем, как любить Путина правильно. И учим вас, учим любви, да, Диана?
Да, Эдвард, ты опять рычишь? Ну, обещал же вести себя серьезно.
Скажи лучше, кто к нам сегодня пришел, на кого мы будем рычать?
У нас сегодня в гостях Платон Беседин.
Писатель земли русской или земли крымской, да, крымский писатель.
Да, Платон, хочется сразу перейти к главному, наверное, вопросу сегодняшнего эфира. На одном из политических ток-шоу вы вступили в конфликт с человеком, с вашим земляком из Севастополя, я не помню, общественный деятель или кто он там. Он в разгар энергетической блокады сказал, что в Крыму все прекрасно, что свет везде есть. Вы ему возразили. Сказали, не надо вводить в заблуждение народ. Не везде все так хорошо, как вы рассказываете.
Ну, Платон в Севастополе живет, поэтому и возразил.
Да,
владеет,
да.
Ситуацией, что называется.
Он не пытался выслужиться перед правительством, перед властью. Именно поэтому я уверена, что он ответит на мой вопрос честно. Итак, что за эти два года ухудшилось в Крыму и какие позитивные моменты произошли?
Ну, во-первых, всем здравствуйте.
Спасибо,
рад. Шаббат шалом.
Шаббат, да, шалом. Рад, что пригласили. Спасибо большое. Ну, на самом деле, понимаете, вот вопрос как раз-таки в том, чтобы был диалог, да, между властью крымской, там, севастопольской, крымской, неважно, и вообще, в принципе, для российской власти тем более, и диалог с простыми людьми. Поэтому, конечно, представляя, скажем, обычное гражданское общество, там, простых людей, я, безусловно, не могу не отмечать те проблемы, которые есть. Ну, отвечая так конкретно, безусловно, ну, понимаете, мы главное достояние, которое сегодня делаем, это, конечно, мы говорим о том, что есть мир, да, потому что, как ни крути, я всегда со спорщиками там или противниками Крым наш всегда говорю, а что было бы, если бы Крым был бы украинский? Вот, ну, просто так простой вопрос, да, но я думаю, что, конечно, была бы война, поэтому мир – это, безусловно, достижение, как ни крути, но миром нельзя, знаете, оправдывать другие какие-то вещи страшные.
Вот, не миром единым.
Не миром единым, да. Поэтому, если мы будем все время в этой операции, это будет тупик. Конечно, есть проблемы. Это, во-первых, это, конечно, цены. Потому что, ну, когда-то два года я вот приезжаю стабильно в Москву, и когда я сейчас захожу там в магазин, ну, понятно, может быть, там не первый эшелон, но общей доступности, и там скупаю все, да. Ну, это говорит о том, что севастопольцы либо очень богатые, либо...
То есть там дороже в Севастополе,
да, дороже. Дороже, чем в Москве. И, конечно, это, ну, на мой взгляд, да, это совершенно дико, потому что Москва один из самых дорогих городов Европы.
Да, но Диана, наверное, знает, кто в этом виноват.
Давайте, ну, Платона послушаем.
Я уверен, что Диана знает все, и вы, Эдвард, тоже. Но, понимаете, вот да, вот кто виноват? Вот смотрите, с одной стороны, можно сказать, там, доставка, там, море, да, что рыночная экономика. Но это же чушь на самом деле, потому что мы понимаем, что если в одном магазине кефир там стоит 40 рублей, простой пример, в другом 70, один и тот же кефир, это говорит о том, что не работает антимонопольный комитет. Вот и все. Поэтому вопрос, конечно, прежде всего чиновникам, которые занимаются, скажем, крымским вопросом.
Хорошо, с ценами понятно. Что еще?
Ну, цены. Вот я же от цен перешел, Эдвард, к тому, что вопрос кадровой политики. Вот с кадровой политики это основное. Вот когда кадры решают все, старая фраза, да, кремлевского Сталина. Горца. Да. Поэтому если есть не очень профессиональные кадры, они не могут быть априори профессиональными, потому что либо туда приезжают худшие, на мой взгляд, либо местные просто остались
а
от
вот
украинской власти.
А вот кто конкретно непрофессионален?
И не справляются.
Кто конкретно в Крыму непрофессионален? Можно узнать.
Слушайте, ну, наверное, во-первых, те, кого там уже уволили, да, это, это уже говорит об их непрофессиональности, это в любом случае. Если вы говорите о фамилиях, то...
О фамилиях, да.
Ну, можно, ну, понимаете, ну, можно там тыкать, что это изменит. Это совершенно роли не играет. Понимаете,
не,
вопрос...
Ну, что значит? Это значит, что ваши слова должны нести определенное смысловое содержание, да, если вы говорите...
Мое вот, смысловое содержание, это не мое смысловое даже содержание, об этом говорит Аксенов, о том, что 95% чиновников не соответствуют на местах. Поэтому, когда, допустим, такие люди... если уж хотите имен, как в Севастопольском там роддоме, значит, женщина, которая возглавляет вот этот, эту организацию, госпожа Мармута.
Она из откуда? Из...
Она присланная тоже из... У меня есть серьезные...
Из Новороссийска откуда-то, да.
Ну, откуда-то оттуда, да. У меня из Краснодарского. У меня есть серьезные претензии, например, к господину Восконяну, который возглавляет медицину, вот если так по фамилиям идти. У меня есть серьезные претензии к внутренней политике.
Нет, а вот господину Восконяну в чем конкретно претензии?
Ну, претензия в том, что происходит у нас в контроле, собственно, медицинского образования. Да? Скорая помощь, например, которая просто за последнее там время развалена. Да? Там, о том, что людям снимают все маломальские доплаты. Да? То есть, если, допустим, человек в 2015-м еще какие-то деньги получал, сейчас он вообще там какие-то копейки получает. Скорых помощи практически нет. Сокращение машин и так далее. Вот
Платон, это по конкретике. Вот, Платон, вы говорили о ценах. Продовольственная блокада, устроенная, сами знаете, кем, да? Правый сектор, лидеры Меджлиса, бывшие исламов и так далее. Причина такого вот роста цен, это по их причине произошло? Или даже без продовольственной блокады мы бы пришли?
Диана, ну это один из факторов, понимаете, но это было до продовольственной блокады. Я же сказал о том, что два года мы систематически видим повышение цен. Систематически, потому что их никто не контролирует. При этом в Севастополе дороже, например, чем в Симферополе, и люди оперируют по просьбе Эдварда конкретными примерами. Да.
Некошерные конкретики.
Ездят, да, ездят закупать там мебель, стройматериалы в Симферополе. Это же вообще нонсенс, правильно? Нонсенс.
А что с электроэнергией сейчас?
До продовольственной блокады, конечно, цены были высокие, но если мы говорим о том, что продовольственная блокада влияет, она безусловно влияет. Значит, власти Крыма, тот же там Аксенов, его замы не должны говорить о том, что на нас это никак не влияет, что мы там полностью, значит, заменили.
А они так говорили?
Конечно, мы в эфирах постоянно дискутируем там.
Нет, так, может быть, они имели в виду, что голода нет, что продукты-то есть, может, вот они это имели в виду?
Мы, еще раз говорю, мы говорим конкретно, мы не говорим о популизме. Понятно, что голода нет, понятно, что... Вот это тоже еще проблема, когда мы изъясняемся какими-то общими фразами. Голода нет, ага, уже хорошо. Дальше там, а что, вы против власти? Как меня, знаете, вот в том же эфире меня, вот Диана вспоминала, меня ж маркировали этой пятой колонной. Ну, чушь, правильно? Кто у нас пятая колонна? Пятая колонна – чиновники. Вот это проблема.
Ох, это главная прям проблема. Как Мао во времена культурной революции, огонь по штабам, да?
Я прошу просто даже не по штабам огонь, я просто говорю о том, что мы должны быть откровенны с людьми, потому что если мы будем неоткровенны, то это приведет к тому, что было в Украине. Вот и все.
Это Платон Беседин, и мы услышим, почему же он говорит «Вы Украине, а не на оставайтесь с нами».
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
По-прежнему здорово, еноты, и мы говорим о Крыме с Платоном Бесединым. Мы говорим о проблемах и достижениях Крыма, и нам летят смски. Жужжит рой московских акцентов. В угоду его величества готовы сидеть 90% без электричества. Да, люди любят стихи, и вы услышите в конце этой программы мои стихи.
Продолжая тему «Вы или на Украине», хочется задать еще один вопрос Платону.
Правильного написания предлога, употребления его.
В своих статьях по теме Украины вы высказываетесь не так категорично, как ваши пророссийские коллеги, назовем их так. Они враждебно по отношению к вам настроены, называют вас даже мазепой, который втайне надевает вышиванку, мечтает о том, чтобы Крым снова стал украинским. Вопрос, почему они так...
И кушает галушки под портретом Бандеры, задернув шторы.
Больше у меня еще...
Да, почему они так враждебно настроены?
Кукла Юлии Владимировны Тимошенко из дома, все. Портрет Януковича. Понимаете, это, во-первых, я говорю «вы» исключительно потому, что так проще. чтобы никого не обижать. Вот люди, знаете, украинцы очень обижаются, когда ты говоришь «на Украине». Поэтому, так как у меня много знакомых, я говорю «в Украине», хотя правильно «на Украине». Но иду им, так сказать, навстречу. А там, где встречаются,
да, допустим… Да, только они-то нам навстречу не идут, понимаете?
А вот я вам сейчас расскажу. Да. Нет, понимаете, дело в том, что есть везде адекватные люди. Вот и все. И к адекватному сообществу мы должны апеллировать. Когда люди действительно агрессивно настроены, во-первых, давайте разбираться, кто там вот конкретно агрессивно настроен. Это сами выходцы, как правило, с Украины, да, потому что я Россию там проехал сентябрь-октябрь и общался там с сотнями людей, да, в городах, вот презентовал свою книгу «Дневник русского».
И селах.
Маленьких. Русский, «Дневник русского украинца». И люди действительно искренне, по-доброму, милосердно, с состраданием, это правда, переживают за Украину. Нет того вот градуса ненависти, который пытаются привить. Не с другой стороны, а в том числе вот здесь. Понимаете, вот когда люди приезжают, знаете, все-таки канву, да, выдерживать, когда люди сюда приезжают из Украины, многие, и вот которые, собственно, пытаются выслужиться и педалируют эту ненависть к Украине, они что делают? Они просто паразитируют на прежнем наследии. Ну, извините меня, если вы там 20 лет с лишним прожили, и вдруг вы твердите, что такой страны нет, что, значит, там исключительно бандеровцы. А как ты там жил?
А
как ты там себе купил квартиру? Ну, вот у нас есть целая малорусская бригада. Ну, вот конкретно, наверное, Диана спрашивала меня там про Саша Челенко, я не знаю, кто там еще. Вот эти, кто у нас в эфире?
Это Леник,
вот, кстати, Владимир Олейник, да, этот депутат. Где? Он же сотрудничал с Тимошенко, сотрудничал. Понимаете, эти люди вертятся по кругу. Они проработали на все политические партии, теперь приехали сюда и хотят себе тут кусок этой колбаски. Вот и все, это же правда. Дальше. Что это такое? Это вирус Майдана. Вот когда либо по-нашему, либо по-ихнему. Это что это такое? Фашизм, правильно? Вот и все. Фашизм это как у Камю. Фашизм это всегда презрение и однозначность. Это типичный фашизм, типичный майданизм. Это болезнь Майдана. Мы должны четко понимать, находясь в России, наше главное преимущество в том, что у нас есть полифония мнений. Вот и все. Мы можем высказывать что угодно, где угодно и как угодно. И слава богу.
И в Украине мы отличаемся от Украины.
Да. В Украине, если мы хотим, чтобы к нам приходили там люди, как после эфира, например, того же Царева избивали, да и у меня тоже разные ситуации были после эфиров там на том же Громадское радио. Вот и все. Поэтому телебачение, это телевидение. Вот. Поэтому мы должны четко понимать, что мы высказываем свою позицию. Вот и все. А касательно Украины, поймите очень просто. Там это все искусственно. Вот Украина, да...
Что конкретно искусственно?
Вот этот вирус фашизм. Нам постоянно объясняю, что происходит на глобальном уровне. Идет скрещивание болезни и организма. Нам все время говорят, мы же вошло это. Хунта сначала была, укропы, да, потом все бандеровцы, все кровавые фашисты. Что это правда? Что там люди поддерживают большей частью правый сектор? Что там люди массово ненавидят Россию? Нет такого. В Украине такого нет. Люди могут приехать и убедиться. Там есть группа радикалов, которые пришли на крови через эту кровавую дорожку власти. Они действительно ее узурпировали, оккупировали. Теперь просто тупо держат народ в страхе, оболванивают. Вот и все. Замените этих персонажей, включите другую шарманку, извините так, да, и вы сделаете новый реверс. Безусловно, при этом мы должны четко понимать, что есть проблема украинского сепаратизма. Она имеет русофобскую основу. Но это проблема не Майданов, не 91-го года. Это проблема, сформированная в конце 18 века. Поэтому ее использовали и поляки, и австро-венгры, и немцы, и даже шведы. Вот, кстати, вы Мазепу вспомнили? Они же тоже с Мазепой договаривались. Вот и все. Поэтому это не предательство России или Украины. Это нормальная, внятная позиция к диалогу.
Объясняю. С вашей стороны.
Вообще она такая должна быть. Потому что если ты выступаешь против Украины, значит, ты выступаешь и против России. Потому что Россия и Украина, да, разные страны. Но это неделимое целое. Других вариантов нету. Сейчас последнее. Поэтому даже Бжезинский, как адепт геополитики американской, сказал...
Збигнев,
да. Но это же не его идея, это старая идея. Отрываем Украину от России, ослабляем Украину, а Россию просто колонизируем. Это его простая мысль, которую он взял из европейской практики.
Это еще вот у Бисмарка такие мысли
и
были.
И Бисмарк,
да.
И Духовинский, и так далее, и тому подобное. Вот и все.
Кстати, если вспомнить Олеся Бузину, да, он тоже был вашим другом, насколько я знаю.
Не скорее, коллегой, товарищем.
Он тоже был за то,
что... были. были. Конечно, безусловно.
Он тоже был за то, чтобы примирить два народа. Он тоже не выступал категорично.
Да.
Он говорил, да, на Украине есть проблемы, да, есть власть, которая вот так вот творит, что попало, есть люди, но нужно как-то дружить, нужно как-то мириться.
Да, и что с ним стало? Была инициатива. За его простые человеческие слова.
К сожалению, его убили. Была инициатива совсем недавно о том, чтобы поставить памятник в его честь. Вы выступили против,
поставить
насколько
где?
Я знаю. В Москве.
Ага. На Киевском вокзале.
Да, вы это выступили против. Очень важно понять, почему вы так.
Объясняю, потому что вы абсолютно четко, Диана, правильно сказали о том, что Олесь был проводником здравого смысла. Он был символом здравого смысла во время этой бучи Евромайдана. Он выступал в России за Украину, в Украине за Россию. Мы были с ним на одних эфирах, и я помню прекрасно, что он говорил на конкретных примерах про зерно, там, про дороги и так далее. О том, что объединившись, Россия и Украина будут контролировать европейскую ситуацию. Он это как здравый умный человек понимал. Дальше, что хотят сделать с ним? Сейчас его хотят использовать в качестве просто...
Спекулируют
на его памяти. Смотрите, мы видим, что человека убили, да, трагедия, но постоянно идет спекуляция на его имени, постоянно идут какие-то попытки демонизации, и его тоже. Вот и все. Дальше, что за место Киевский вокзал? Что, вокзал у нас самое хорошее место? Вокзал лично у меня ассоциируется с не самыми лучшими вещами. Это тоже неправильно.
Нет, дальше. Но у белорусского вокзала же поставили вот этот памятник прощания славянки, да? Хорошее место.
Прощание славянки, это тоже, видно, прощание будет только с Бузиной. Бузину памятник, он прежде всего, давайте так, объективно. Много людей знали Бузину в России до событий Евромайдана. Ни одной книжки в российских издательствах, там были кое-какие переиздания, но у него не было даже контракта ни с одним российским издательством. С чем ассоциируется Бузина сейчас? Именно сейчас в Украине. Прежде всего, с Евромайданом. Сопротивлению вот этой фашистской власти. Ну, давайте называть вещи прямыми именами. Вот. Поэтому и хотят поставить. Ага, ребята, украинцы, вы его убили, вот вам напоминание. Это правильно? Нет. Это ведет к улучшению российско-украинских отношений, как мечтал Бузина? Нет, это не ведет.
Но он заслуживает памятника.
Он заслуживает памятника, где? Безусловно.
Где?
Но в Киеве. Потому что он украинский писатель. Вы сказали, земли русский. А он писатель земли украинской.
Но если на его доме эту доску постоянно снимают.
Не сейчас. А зачем сейчас памятники? Нельзя ставить памятники. Есть такое чудное произведение Трифонова «Время и место». Должно пройти время и должно состояться место. Иначе это просто спекуляция. Памятник Бузине должен стоять в Киеве как напоминание о его победе лично Бузины, как торжество нормальных российско-украинских отношений и как торжество правды. Вот и все, так будет.
Вы же понимаете, что это произойдет только тогда, когда власть будет адекватной, когда эти люди, которые сейчас...
Именно это и будет. Так.
Слушайте, а может быть, давайте все-таки его на Киевском вокзале установим, потом, когда власть меняется, погрузим на литерный поезд и туда
увезем. Нет, ничего мы грузить не будем, мы не будем спекулировать. Именно сейчас установка памятника ведет специально, это просто кость, брошенная в очередной раз украинским, чтобы разжечь. Дальше. Противники Бузины, вы прекрасно это знаете, всегда мечтали, чтобы Олесь уехал. Так вот, Олесь, кстати, вот вы начали об этих героях там. Он не уехал. Он же не приехал сюда, тут
да,
листал в России.
Да, он был в Украине.
Да, он был на родной земле и боролся на родной земле. И всем рекомендую это то же самое делать. Вот бороться на родной земле. Так сейчас мы, перенося его памятник сюда устанавливали, мы говорим, что они добили свои цели.
Платон,
эти
а вы в
сектанты,
каком городе родились?
В Севастополе. Эти сектанты добили
Хорошо.
Своего, понимаете?
Подколка не удалась.
Да, я в Киеве жил. Добились, мне памятников пока не ставят, и слава богу. И добились того, что будут говорить, чемодан, вокзал, Россия. Так вот, мы выставили о нем память. Нет, не должно такого быть.
Делайте памятник в интернете, написали нам в родийный WhatsApp. Ну, почему бы и да.
Платон, как вы считаете, украинцы рано или поздно смирятся с тем, что Крым наш?
Они уже смирились.
А почему тогда вот
постоянно будируют этот вопрос, там Порошенко постоянно заявляет.
Потому что любая внешний фактор – это переключение ситуации внутренней. Вот и все. Это раз. Во-вторых, Порошенко, не самостоятельный человек, он работает в связке с турками. И Турция и Украина – это главные инструменты США по давлению на Российскую Федерацию. Крым – это форпост на данный момент, это точка главного напряжения в России. И поэтому, конечно, на Крым будут влиять. Вы видите, чуть Россия добивается успехов там по Минску, в Донбассе,
да в Сирии,
по Минским договорам, в Сирии все, давят на Крым. И так будет происходить. Мы, крымчане, к этому готовы. И я еще раз говорю, Крым наш, это не значит там российский, он украинский. Это значит, что
5 секунд.
Крым для людей, в том числе
да,
для украинцев.
Да, друзья, оставайтесь с нами, потому что переключаться некуда. Это программа «Вождь».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики – по плечу. Разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Вождь на радио «Комсомольская правда».
Чеснок, здрасте, я вас не люблю, но вы в 100 раз лучше рыбки. Жду ответа, Алексей. Ну, вы знаете, мы не делим людей на плохих и хороших. Мы любим всех. Это программа «Вождь» о любви к Путину. И у меня вопрос к Платону Беседину, который аж на из самого Севастополя приехал к нам в Москву. Платон, в Крыму, в Севастополе продается куча сувениров с Путиным. Это вообще нормально?
Ну, я прилетел в аэропорт Шереметьево, улетаю с Домодеда, вообще часто летаю. На самом деле сувениры с Путиным продаются везде.
Но в Крыму их очень много.
Их очень неплохо берут.
Оно... А то, что кумира создают, это первое, не по-православному. И второе, сам Путин против, он постоянно говорит, я против сувениров с моим изображением. А в итоге...
Ну, Рамзан Кадыров тоже сказал, не он же митинг в Грозном организовал, поэтому не Путин же инициирует. Да нет, на самом деле это нормальная абсолютно ситуация. Безусловно, жители Крыма, Севастополя, они с большим пиететом, нежели остальная часть России, относятся к Владимиру Владимировичу. Ничего страшного в этом нет.
Как что... вы лично относитесь к Путину?
У меня есть серьезные вопросы к Владимиру
Путину или к сувенирам?
К сувенирам я часто разговариваю с кружками, да. Нет, если говорить серьезно, то у меня есть серьезные вопросы к Владимиру Владимировичу там по внутренней политике, я их озвучиваю, не стесняюсь, правда, в виде публицистики. По внешней политике у меня вопросов гораздо меньше, но я могу так сказать, что не будь Владимира Владимировича сегодня, я думаю, что ситуация в России и в мире была бы гораздо хуже. Мы за 16 лет, там, за 15 лет президентства его получили действительно лидера международного...
Не, так, у власти, да, потому что 4-то года все-таки Дмитрий Анатольевич находился.
У власти,
будем
хорошо. Лидера...
Терминологически точно.
Все-таки точными, да. Дмитрий Анатольевич, у меня гораздо больше вопросов, прежде всего, те жуткие реформы образования и медицины. Так вот, мы получили того лидера, действительно, который в рамках мира действительно может отстаивать нашу позицию. Это очень важно. И что мне нравится, как в человеке Владимира Владимировича, я думаю, прежде всего, то, что он говорит с людьми на их языке. Вот это очень важно. Когда я слушаю их пресс-конференции, его читаю его интервью, смотрю его, он действительно понимает реальные проблемы народа, он не оторван от какой-то, значит, от нашей вот с вами реальности. Это крайне важно. Но это не говорит о том, не о создании кумира, это говорит о нормальной рабочей позиции. Мы всегда должны помнить, что мы должны критиковать власть, но не скатываться в какие-то, знаете, такие вот безумства и просто метание грязью. Нет, у нас критика конструктивная, позиция
созидания. Понятно, а все-таки, Платон, кто стоит за этим сувенирным бизнесом в Крыму? Потому что я смотрю, я там был, и люди, продавцы продают без чеков, да, без всего. Кто
ужас
стоит, кто стрижет
мафия
купоны на Путине?
Я думаю, что люди продают, и для них это способ заработать, ничего страшного в этом нету.
Там даже нет, то, что они без чеков
там
это
нету
продают.
Никакого-то сувенирного заговора. Слушайте, у нас вас такие темы волнуют. У нас нефть без чеков продается, газ, вы об этом думаете?
Не важно, нефть вообще по контрактам продается, не надо.
О том, как уборщицы имеют сумки там за 2 миллиона.
Слушайте, с уборщицей Газпрома это уже фейк, это доказано.
Хорошо,
не надо, не смешите.
Платон, Эдвард просто хочет отвлечь внимание. Внимание народа от серьезных проблем.
Не, серьезно, все-таки кто стоит за сувенирным бизнесом?
Я, к сожалению, не знаком с этим человеком, но я думаю, судя, Эдвард, по вашей риторике, он как-то связан с наркокартелями в Колумбии, потому что это примерно те же масштабы. Но я все-таки думаю, что люди должны зарабатывать, ничего страшного в этом нет.
Но Путин торкается, да.
Дело в другом. Дело в том, что если они продают сувениры, и их все больше, значит, эта тема работает. Значит, людям нужны сувениры с Владимиром Владимировичем. Значит, люди его искренне любят. Вот это ключевое.
То есть это как социологический инструмент получается.
Возвращаясь к Украине. На прошлой неделе, как вы знаете, Платон, в этой студии был сожжен флаг правого сектора.
В прошлую субботу,
если быть точным. Я даже посмотрел видео Дианы.
Да, это сделала Диана.
У вас было очень красивое платье.
И что было после?
И вы вообще безумно красивы.
Благодарю вас. После этого я получила массу гневных сообщений и даже угроз.
Ну, может, зачитаешь некоторые?
Не буду зачитывать, мне самое неприятно вспоминать. Люди настроены агрессивно по отношению ко мне. Такое ощущение, что я сожгла государственный украинский флаг, не флаг вооруженной группировки. Может ли это означать то, что украинцы сами незаметно для себя как-то стали поддерживать вот такие вот методы гнусные правого сектора в частности?
Ну, правый сектор все-таки, конечно, интегрировался в сознание, он интегрировался еще на Майдане, и, конечно, когда люди, знаете, молчание, как во дворах в уличных говорили, молчание – это знак согласия. Вот, конечно, когда люди молчали, когда правый сектор шел в атаке, когда они жгли Беркут, когда они разрушали там здания, значит, громили автобусы, безусловно, они уже тогда были согласны.
Но касательно... их на самом деле обидело, прямо они приняли на свой счет.
Я думаю, что обидело просто, знаете, сам процесс, потому что все-таки поджигание любых флагов, безусловно, вызывает реакцию. Мне все-таки кажется, мы, русские люди, русские, я имею в виду, цивилизации, организационно, метафизически, ментально, ну и метафизически тоже. Мы не должны уподобляться как бы обезьянам, да?
Если
мы
бы это был
должны
флаг
быть очень осторожны.
Обезьяны
согласна.
Не умеют пользоваться зажигалками,
друзья. Есть, знаете, видео очень хорошее, где умеют.
Не, обезьяна селфи сделала, кстати, да.
Он тем более селфи. Да. Я имею в виду, что я под обезьяной все-таки, Эдвард,
Платон,
подразумевал
не
несколько, не Диану, а процессы, я имею в виду, так сказать, переворота. То есть, помните, знаменитая фраза «обезьяна», дьявол, обезьяна, Бога. Просто мы не должны ничего извращать и не должны идти на повадки вот людей, которые действуют таким методом. Это не значит, что Диана там действовала, как они непосредственно. Но это говорит о том, что лишние провокации нам сегодня не нужны. Вот и все. А касательно людей, которые пишут вам агрессивно, что я могу сказать? Люди сегодня вообще очень агрессивны. И если вы делаете некий акт, тем более огненный акт, то, безусловно, вы получите реакцию. Не
так
стоит
это,
на этот счет обижаться.
Это такой же перформанс, там, как группа «Война».
Да, и не стоит на это обращать внимание, но, наверное, я бы сказал, что, наверное, не стоит этого делать.
Это,
Платон
Беседин,
личная.
Который сейчас выступает психотерапевтом по отношению к Диане. У меня вопрос к Платону. Платон, ты там постоянно в Москве, да, на телешоу. Ты вообще на какие деньги живешь?
Вот это твой любимый вопрос.
Да, я всех его задаю, потому что про деньги это самое интересное.
Я, помимо того, что я участвую там в телешоу, я еще пишу тексты, публицистику, книги. И, собственно, на это живу, но я не очень богатый
перо
человек.
Перо кормит.
Перо, да, перо, знаете, по-разному тоже понять. Как будто я там где-то
мне
ночью хожу.
Мне нравится чувство юмора,
да,
Платон.
Спасибо вам, Диана. Вы мне тоже очень нравитесь. А, не только чувством юмора. Вот, поэтому...
А чем еще?
Ну, Диана вообще потрясающая. Так что вам завидую. Завидую вам, Эдвард, завидую.
А я-то каждую субботу ее наблюдаю, понимаете? Вот ты, Платон,
идешь, а если еще будете, Эдвард, по свободное время, будет вообще замечательно.
Да, в ночное время вы имеете в виду?
Не обязательно.
Так, мальчики, хватит, давайте я серьезно хочу.
Заболтались.
Да, поэтому я думаю, что писатель, слава богу, сегодня может заниматься.
Платон, но ты в первой части нашей программы так говорил, что в Крыму много проблем, а что, Крым назад на Украину, что ли, хочет или что?
Я еще в первой части программы сказал о том, что украинцы уже смирились с тем, что Крым российский, а россияне уже восприняли Крым как сугубо свой. Вот и все.
А крымчане не жалеют о
сделанном выборе? Вот сами-то крымчане.
Ну, да. Нет, и крымчане не... о чем не жалеют. Крымчане просто... Понимаете, мы должны всегда понимать, что за этим стоит. Крымчане жалеют о том, что происходит сегодня в контексте социально-экономических отношений. При этом крымчане понимают, что 9 из 10 случаев тому есть реальное объяснение. Сегодня у нас кризис во всей Российской Федерации.
Так,
сегодня
во всем
у нас
мире,
кризис
весь мир
во
в
всем мире. Мы находимся на, как я говорил, на форпосте. Конечно, это ухудшается действием вот этих вот чинуш. Но, ребята, мы сами должны со всем внимательностью относиться к собственному региону. Не чиновники, не Аксенов, не Меняйло, не Чалый помогут изменить нашу реальность. мощность, а мы сами, когда у нас электроблокада и люди, энергоблокада, и люди, значит, врубают просто не очень холодно на улице, они врубают там кондиционеры на обогрев, когда у них там, значит, эти елочки светящиеся, ну, подходите, это как просто бытовой пример, подходите трезво к отношению, выйдите и почините эту скамейку.
Вопрос к Платону от Михаила, нашего слушателя, а нет ли противоречий в том, чтобы поддерживать президента, который не имеет претензий к правительству, результатом работы которого стало бедственное положение, а?
Я думаю, что президент... У нас, знаете, у нас вот такая ситуация всегда по жизни, значит, что президент хороший, бояре плохие, или
ну,
как...
царь хороший.
Меня сюда... Ну, царь, да. Или, ну, неважно, лидер. Или вот как я сегодня ехал, значит, и таксист мне говорит, вот, Горбачев там все сделал, развалил. Понимаете, это, да, это процесс коллективный. Это процесс коллективный. Или вы что думаете, у нас сидит, значит, Владимир Владимирович Путин.
Получается, и вы тоже виноваты, Платон, в том, что доллар-то рухнул.
Или а виноваты рухнул, все. Вот кому-то нравится это, кому-то не нравится. Виноваты все мы. Вот мне близок вообще тезис, уж извините, уйду в высокие материи, о коллективной вине. Да, Федор Михайлович Достоевский, это правда. А что, мы не виноваты?
А, нас... да, опять, мы русские, говорим... вы сейчас легко дойдете до того, что русские должны каяться, да, как либералы любят говорить.
Каяться должны все, это нормально. Да, а то, что да. Либералы...
Значит, покушал, покаялся, потом пообедал, опять покаялся, да, день за днем каяться.
Нет.
10 секунд.
Есть очень хорошая фраза. Грех – это то доброе, что сделано не вовремя и не к месту. Вот когда мы делаем вовремя и вместо, то и каяться не надо. Мы должны четко понимать наши цели. Спасибо за 10 секунд.
Платон Бещерин говорит, как настоящий писатель. Оставайтесь с нами, потому что услышите мои стихи в следующем эпизоде.
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год – один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время – великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
По-прежнему здорово, енот и поэт. В России это всегда пророк. А я люберецкий поэт. И сейчас вы услышите их. То, чего вы ждали всю последнюю неделю. Мои стихи слушаем.
Будет мало длинного языка, чтоб сказать всю правду тебе в лицо, что твои глаза ароматны, как хачапури тетушки Элисо. Будет сложно множить 1 на 2 и читать молитвы у алтаря, если днем и ночью одни слова, что вот эта женщина не твоя. На болоте жалобно стонет выпь, обгрызает корни кувшина клось. Что угодно, чтобы совсем забыть этот голос и аромат волос. То есть был отвергнут, и как бы боль, и не за неправильные глаза, за то, что меньше, чем полный ноль, где другой бы просто пришел и взял. И осталось только всего одно, пара строчек, подпись и пистолет, и рука у сердца, и стук одно, и мгновение, длящееся 100 лет. И прошу зачислить, и встать под флаг, и присяга, и поцеловать клинок, представляя это ее глаза или след холодных и влажных ног. Потому что только лишь на войне твоя недожизнь получит смысл. Наконец-то можно забыть о ней с расстояния в 1000000 миль. И под небом плавящейся Латакии на песок пустынь, припадая ниц, ты запомнишь правильную цитату, что империя шире своих границ.
Ну что, Платон Бесерин, как тебе стихи-то мои, как литератору?
Очень хороший. Мне...
Поэт, правда, в России больше, чем поэт. Да.
Ну, как сказала Анна Ахматова Андреевна, от тебя и хула, а от других мне хвала, что хула, от тебя и хула похвала. А тут очень даже похвала.
Но все-таки... я, Эдвард, пытался все пробиться да. к, качество за подачей. Вот, потому что у меня было некоторое ощущение того, что я на таком люберском концерте Cannibal Corpse или вот Marilyn Manson, что-то такое было.
Но Marilyn Manson в Люберецком доме культуры не выступал, да? Ну, хотя можете, Василий Якименко там на гитаре так наяривал. Ну,
может быть, вы можете, допустим, вместо...
Все-таки у меня вопрос. Диане, ходи. Вот, Диана, ты в прошлую субботу обещала открыть тайну финансовых потоков. Кто же финансирует меджлис, так называемый, крымско-татарского
лидеров
народа?
Меджлис. Лидеров меджлиса. Лидеров меджлиса, отдельных товарищей.
Да, которые в том числе выступают соорганизаторами блокады всех этих отвратительных вещей, которые творятся на Перекопском перешейке.
Финансирует их Турция, и речь идет о миллионах долларов на создание организации, на подрывную деятельность. Вот они планируют батальон Намана Челебичихана, да?
Как?
Намана Челебичихана.
Это что значит?
Ну, был такой общественный деятель, политический, который, кстати...
Понятно. Батальон имени.
Курултай, да, основатель.
А вот ты такие страшные заявления бросаешь. А откуда сведения-то? Откуда?
Ну, все знают, что я работала в Меджлисе. Остались у меня свои там... разведчики.
Ох. Ну, я это добавлю, что тут сведения. Добавляй. Дело в том, что Ислямов, видишь, он сам сказал, что их
финансируют. Да, он даже не скрывает.
Особо и не нужны потоки секретные. Нет, ну, на самом деле, абсолютно Диана правильно говорит, ведь это, ну, Турция, это не секрет. Ну, а что такое Турция? Турция – это главный партнер, Турция, Саудовская Аравия – это главные партнеры США, это тоже не секрет. И...
А, кстати, о организаторах блокадов, извините, Ирак... да, Платон перебила.
Ничего страшного,
вот
Диана.
Ислямов, Джамилев, Чубаров, им как-то вот, их преступления как-то вот... найдут наказание, да, привлекут...
Слушай, но у нас же не Поклонская сейчас, а Платон Беседин тоже на ВКП.
Ну, я хочу мнение его, он все-таки умный человек,
все-таки красивый.
Нет, дело в том, что я думаю, что никаких там не будет, знаете, вот когда вот эти крики нацизм там будет наказан, геноцид... Это все лирика, нет, это все лирика, и рано или поздно, если так говорить уж совсем на перспективу, всем придется договариваться, вот как в свое время Германия, например, с Польшей договаривались.
Я-то думал, ты скажешь, и рано или поздно нам всем придется предстать перед лицом Бога, да, и уже там-то особо не договоришься,
взвесят. В отличие от Ислямова, я лишний раз Бога не привлекаю к своим монологам, но, безусловно, нам придется договариваться, идти на какие-то уступки, мы должны будем налаживать нормальные партнерские отношения.
То есть с людьми, которые жгли людей в Одессе, придется договариваться?
Во-первых, мы должны сначала узнать, кто жег, потому что мы еще до сих пор толком не знаем, кто жег, вот очень важно.
Как ты еще странно, скажешь, что люди сами себе сожгли, да? Давай.
Нет, Платон... Я очень сильно такие вещи реагирую. Нет, Эдвард, мы, понятно, что мы там шутим где-то местами, но я безусловно, шучу. Никогда не утверждал, что в Одессе люди сожгли себя сами. Я считаю, что Одесса – это точка невозврата. Свою позицию я никогда не скрывал. Я все время подчеркивал, что это абсолютно жуткие вещи, недопустимые не то, что в цивилизованной стране, а просто в божьей реальности. Все, что ты вспоминаешь,
даже в Африке такого нет.
Да, но... мы точно должны знать, кто их жёг. Потому что когда мы говорим... у меня почему-то есть две позиции. Либо какие-то абстрактные фашисты там сожгли, либо вообще они себе сами сожгли. Обе позиции, они неверны. Нужны конкретные имена, для этого нужны конкретные организации, конкретные меры. Когда они будут, тогда мы будем говорить...
Но если сами власти
люди
замешаны в этом...
Расследование-то не проходит, они нашли...
Я и говорю о том, что сейчас мы не можем вообще ни о чем говорить.
Так значит, расследование-то не выгодно властям, раз его не проводят?
Расследование украинским властям не выгодно. Выгодно. Конечно, оно для них камень на шее. Это безусловно. Но рано или поздно мы не должны будем мыслить абстракцией, мы должны будем предъявлять конкретные обвинения и называть конкретных людей. Потому что да, в этом замешаны власти, но это не значит, что господин там Порошенко или господин Яценюк там брали факел и жгли.
Вопрос, который я всем очень люблю задавать писателям, которые в этой студии бывают. Вот книга твоя новая, дневник русского украинца. Как правильно, кстати, украинца или украинца?
Украинца.
Украинца. Хорошо. Русский — это что в твоем понимании? То есть, есть русский украинец, есть там русский чеченец, так получается?
Конечно, русская цивилизация. Угу. Мы являемся частью большой русской цивилизации. Два стержня ее – это Россия и Украина. У нас есть четкая вполне линия – это Севастополь, Киев, Москва. Севастополь – это основа
Петербург.
Петербург несколько иное. Основа православия – это оттуда распространение трудов Кирилла и Мефодия. Именно поэтому наш президент Херсон говорит о... Херсонес-Таврический. Да, о Корсунь, да. Говорит о сакральности этого места.
Ну, хорошо, вот русская цивилизация, чем она, например, отличается от западной или от китайской конфуцианской цивилизации? Чем?
Ну, во-первых, они основа любой цивилизации – это культура, mm-hmm. это язык, это религия и так далее. Как, что, чем? Ну, тем же нет, примерно, чем мы отличаемся от, я от Дианы, например. Ну, вроде mm-hmm. у нас есть там род, там что-то нос еще. Есть. Но мы, да, но mm-hmm. мы сильно отличаемся. Mm-hmm. У нас разные, да, разные там вероисповедания, возможно, там разная
да, Платон, внешность. Все-таки так сильно ты нападал на чиновников крымских и продолжаешь нападать. А вот где взять хороших чиновников, да, патриотично ориентированных, которые не будут 3,14 сдить деньги, да, где их взять?
Я думаю, что эти люди, во-первых, должны интегрироваться непосредственно с материка. Это должны быть профессионалы, зарекомендовавшие себя. Пример, например, Волгоградской области, Волгограда, откуда достаточно грамотный мэр из Белгородской области прибыл. И люди им довольны. Вот я был, насколько
а
я знаю.
А вы недовольны нынешним руководством? Полонский, Аксенов? Что вас не устраивает? Дмитрий?
Да, да, это министр. Да, да, я не могу сказать, что я полностью мне недоволен. Но я, во-первых, все-таки Севастополь, это другой федеральный округ. Но я не могу
сказать...
Другой
субъект федерации.
Да, другой субъект федерации, да. Я не могу сказать, что я недоволен там господином Аксеновым. Ну, конечно, у меня есть к нему вопросы, это нормально. Потому что когда у нас чехарда с чиновниками, когда этот плохой, и этот тоже плохой, 95% не соответствует, конечно, нужно себя спросить, может, у тебя тоже есть какие-то проблемы. Но мне кажется, что Сергей Валерьевич при всем этом достаточно, ну, все-таки инициативен, это тоже важно. Видно, что человек вкладывает в это душу. И открытый, видно, что он действительно борется за
Крым. Плавно переходя к Севастополю, вашему родному, вот этот да. конфликт между Заксобранием в лице Чалова, который уже ушел, да и Меняйло. Вот кто прав-то в этом конфликте?
Чалый, во-первых, вернулся, его попросили ага. остаться.
Как нет... Иван Грозный прямо.
Да, тут с нет Семеном правый. Понимаете, правда, это очень такое относительное понятие, при том, что она достаточно абсолютична.
Но у вас-то симпатии на чьей стороне?
У меня симпатии на стороне севастопольцев. Mm-hmm. Вот самое страшное, что можно сделать...
Обтекаемое тут.
Это необтекаемо, это вполне точно, я объясню. Потому что, когда началась эта грызня, у меня вышла большая статья, которая называлась «Грызня в Севастополе». Меня начали буквально, ну, как по старой доброй традиции, травить с двух сторон. И команда Чалова, и команда Меняйло просто там предателям и так да. далее да, обвиняли. Но меня это абсолютно не трогало, потому что я знаю одно. Пока люди не будут договариваться, Севастополю будет только хуже. Есть исполнительная власть, есть законодательная. Садитесь и разговаривайте.
И у нас осталось 5 минут, 5 секунд, садитесь и разговаривайте. И нам пишет наш читатель, и Платон либерал, а либерал – это неплохо.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.